Привет! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Взгляд». Здесь мы обсуждаем самые важные новости последних дней. Нас интересуют не только события сами по себе, но и то, почему они происходят, на что влияют и к чему могут привести. Сегодня мы с Настей начинаем.
Привет!
Сегодня мы начнем выпуск с основной темы. Как бы долго поговорим о событии, которое произошло на прошлой неделе и активно обсуждалось, вернее, о том, что там из него вытекает и какая будет реакция на него государства и что будет дальше. Я, конечно, говорю о ДТП с участием Эдварда Билла. Эта история — совершенно безупречный кейс для пропаганды, которым она непременно воспользуется и уже даже начала это делать. Эдвард Билл — это персонаж крайне непривлекательный. Залог его популярности – это трэш-контент самого низкого пошиба, а также рекламные доходы от финансовых пирамид, нелегальных казино и липовых ставок на спорт. Разоблачение Эдварда Билла – это целый отдельный поджанр Ютуба, в котором отметились десятки топовых авторов, включая Илью Варламова. Как Билл заполучил такую огромную аудиторию, неведомо. Но сейчас он находится на 153-м месте русского Ютуба, и у него больше 4 миллионов подписчиков. Всего-то вдвое меньше, чем у Юрия Дудя. И в деле обращения в доход цифр на счетчике подписчиков он не гнушается вообще ничем. Он ведет нарочито роскошный образ жизни, воплощая представление подростка лет 13 о том, как должны выглядеть богатство и успех. У него огромный дом, автомобили эксклюзивных марок, демонстративное презрение ко всему, от базовых общественных норм до правил дорожного движения. Эдвард Билл – просто плакатный блогер с Ютуба, эдакая карикатура в стиле журнала «Крокодил» про антиобщественное поведение. Доведенный до гротеска жулик и бездельник, которого сказочно обогащает американская платформа, которому богатство дарит безнаказанность, а безнаказанность влечет жертву. Мошенническая реклама, показная роскошь, аморальный образ жизни, разврат, дурной пример подрастающему поколению, большая авария с пострадавшими. Такой образ Ютуба Эдвард Билл принес зрителю федеральных телеканалов. Принес ровно в тот самый момент, когда российское государство вышло на предвыборную тропу войны с неподцензурными им крупнейшими американскими соцсетями. Главный и самый токсичный жупел из них, конечно, YouTube, с его охватом в десятки миллионов человек, действительно способный побеждать в деле формирования политической повестки федеральные телеканалы, основной инструмент нашей информационной автократии. Как именно это работает и насколько это существенно, мы могли своими глазами наблюдать буквально пару месяцев назад, когда Навальный выпустил расследование о дворце Путина. Дело ведь не только в том, что оно набрало 115 миллионов просмотров. Дело в том, что федеральному эфиру в течение следующих двух недель пришлось это расследование опровергать. То у них дом не дом, то он не Путина, то у них Ротенберг владелец, чего только там не было. Федеральный эфир впервые стал вторичным жанром. Он уже не формирует реальность, уже не работает принцип «чего не было в телевизоре, того не случилось». Теперь федеральный телеэфир отбивает повестку, заданную роликом в интернете. Я уже много раз объяснял, почему прямая блокировка Ютуба в обозримой перспективе – это малореальная задача. Ютуб и другие крупнейшие американские сервисы, типа Гугла, это уже давно не просто сайты в интернете, а это часть образа жизни для десятков миллионов наших граждан. Разрушить этот образ жизни – это очень сильно испортит настроение большому количеству избирателей, это очень плохая идея сейчас, и уж совсем плохая в текущий тяжелый транзитный период. Но это совсем не значит, что зловредную деятельность западных гигантов на российской территории не будут атаковать привычным для режимов нашего типа способом – пропагандой. То, что они не могут заблокировать, они попытаются дискредитировать. Хотя бы в глазах того избирателя, который пока еще смотрит телевизор и верит ему. Вот, мол, что бывает без госконтроля и регулирования, вот до чего доводит проклятый YouTube до реальных жертв на дороге. Очень важно для нас с вами в таких обстоятельствах не потерять лес за деревом. Эдвард Билл не заслуживает доброго слова. И правда, что именно безнаказанность привела к такой ситуации, что случилось на Садовом кольце. Но эта безнаказанность не американского сервиса и даже не интернета, который вот бы отрегулировать прям ударом топора Роскомнадзора по оптоволокну и тогда заживем. Безнаказанность Эдварду Биллу подарило государство. Государство этого Эдварда Билла и создало. Возможность передвигаться по городу на дорогих автомобилях и не обращать внимания на пачки штрафов Эдварду Биллу обеспечил доход от рекламы мошеннических схем, на которые государство закрыло глаза. То самое государство, которое стремится регулировать и регламентировать все на свете. которая содержит огромный силовой аппарат, которая очень нервно реагирует на любые попытки независимой от него политической активности, перекрывает центры крупнейших городов целыми дивизиями на пути мирных акций протеста, полусотни бойцов спецназа штурмуют никем не охраняемый офис фонда борьбы с коррупцией. Для нашего государства безопасность — это культ. Оно гордится ориентацией на китайский опыт с его системой глобальной слежки за гражданами и не ленится преследовать политических активистов через систему распознавания лиц. На глазах у этого самого государства в течение долгих лет растет целая отрасль, целый рынок мошенничества, где финансовые пирамиды, нелегальные букмекеры и подпольные казино рекламируются на миллионную аудиторию, словно какие-нибудь шоколадные батончики. Рекламируют не таинственные анонимы из глубин Даркнета за тремя слоями VPN с оплатой биткоинами. Рекламируют люди с миллионными каналами, у которых есть фамилия, имя, отчество, банковские счета, автомобили, недвижимость и адрес по месту регистрации. Это продолжается годами и воспринимается уже как какое-то неизбежное зло. Будет популярный блогер рекламировать откровенный лохотрон или не будет? Это вопрос его репутации и совести, его уважения к аудитории, его горизонта планирования. Хочет он заработать денег любой ценой прямо сейчас, пока мимолетный успех не сбежал, или думает о будущем? Никто ведь даже не ожидает, что то самое государство, чей силовой аппарат стремится быть везде и дотянуться до каждого лайка под оппозиционным постом, как-то вмешается в процесс жульнического изъятия средств у граждан. Хотя весь необходимый правовой инструментарий для этого под рукой. Не нужно никаких законодательных новаций для пресечения такого рода деятельности. Но, тем не менее, это существует. Как существуют и тюремные колл-центры. Просто такой вот элемент нашей действительности. Сложилась такая вот абсолютная ненормальность, которая воспринимается рутиной. С одной стороны, супергосударство со стремлением отрегулировать каждый сценарий каждого спектакля, обнаружить призыв в каждой песне и свастику в каждом смайлике, а с другой – ресурсы с охватом неплохого телеканала, открыто рекламирующие мошенников. С одной стороны, государство всегда стремится продать безопасность в обмен на свободы, а с другой – в те самые моменты, когда его силовой блок должен вроде бы действовать, где нужны бы люди в шлемах и рейды с выносом дверей, энтузиазм как-то сразу заканчивается. Именно в этом случае расхождение сильнее всего. Государство очень хочет диктовать условия очень крупной площадке, далеко за пределами своей юрисдикции, в политических целях. Но годами закрывает глаза на то, что происходит у него под самым носом, порождает вордов Биллов. Но ведь государство не только закрывало глаза на мошеннические схемы, от которых Билл получал рекламные доходы и которые помогали ему привлекать новых зрителей. Вторая сторона – сами обстоятельства происшествия. Трагическое ДТП – это не форс-мажор, это не метеорит упал, и не извержение вулкана, и даже не ураган. Это закономерный исход, заложенный теми градостроительными политиками и теми неадекватными регулированиями, которые только и ждут своего Эдварда Билла. Если огромный город разрезан широченными полосами асфальта, ничем не разделенного, по которому есть физическая возможность двум потокам транспорта очень быстро ехать лоб в лоб друг к другу, там будут гибнуть и калечиться люди. Будут гибнуть и калечиться пешеходы, будут гибнуть и калечиться водители и пассажиры. У нас сейчас штрафы за скорость несут, в общем-то, чисто фискальную функцию. Это вопрос доходов. Можешь себе позволить заплатить штраф, сравнимый со стоимостью ужина в сетевом ресторане средней паршивости? Катайся по городу со скоростью за сотню или даже за 120. А экономический тариф 80 за бесплатно. И при таком подходе всегда будут гибнуть и калечиться люди. Летящие с воем лоб в лоб потоки по Садовому кольцу, Кутузовскому и Ленинскому проспектам, по каждой магистрали, разрезающей городскую ткань, будут убивать друг друга, своих пассажиров и пешеходов. Вот прям пока мы записывали это видео, мы посмотрели новости и увидели, что две машины столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте, и, по всей видимости, есть жертвы. Вот прям пока идет запись. Это готовый рецепт катастрофы. Он должен приводить к катастрофе, и он приводит к ней каждый день. Это не случайность, не стечение обстоятельств. Это закономерный исход. Если убрать из расчета естественные причины, вроде сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, то ДТП – это второй по популярности способ умереть в России сразу после суицида. То есть мрачный топ-лист путей на тот свет с какой-то внешней помощью в России выглядит так. Вы покончите с собой, вы погибнете в ДТП, вас убьет другой человек, вас убьют наркотики, вы утонете, сгорите или отравитесь. Причем суициды и ДТП – это не первые среди равных. Они идут с двукратным отрывом от третьего места. В 2019 году в России убили менее 8 тысяч человек, в то время как от собственных рук и на дорогах погибли по 17 тысяч. На дорогах в России гибнет лишь немногим меньше людей, чем от СПИДа, и больше, чем от цирроза печени, вызванного гепатитом С. На каждую смерть в пожаре, на каждое утопление, на каждую смерть от наркотиков приходится 2 в ДТП. Невозможно создать такую систему, где за рулем 2-тонной штуки, способной разогнаться до 100 км в час за 5 секунд, никогда не окажется пьяный, неадекватный, неопытный, невнимательный или уставший водитель. Но можно создать систему, где такой водитель, во-первых, не сможет нанести слишком много вреда, а во-вторых, быстро лишится права на управление транспортным средством, когда его опасное поведение будет иметь чуть более реальные последствия, чем безобидный штраф в 3000 рублей, дешевле приличного комплекта свечей зажигания. Система, в которой город разрезан магистралями, нарушение скоростного режима на которых не столько наказывается, сколько поощряется, это питательная среда к тому, чтобы любой Эдвард Билл смог реализовать свою неадекватность с максимальными жертвами. Что нужно помнить? Такие люди, как Эдвард Билл, удобные универсальные объекты для ненависти. Никто не станет их защищать. И правильно. Они пригодны для глобальных выводов о потерянном поколении, без совести и чести. Том самом, который ходит на протесты. Ага. О влиянии Запада, беспределе интернета и о том, что этот беспредел надо пресечь. Нет лучше объекта для пропагандистской компанейщины. Не просто так они Навального называют блогером. Блогер в рамках той картины мира, которую строит телевизор, слово ругательное. Блогеры врут, выманивают у людей деньги, гоняют по Москве на машинах, у которых бампер стоит дороже провинциальной однушки. Кто говорит о фальсификациях на выборах? Те самые люди, что втягивают детей в финансовые пирамиды, а потом на этом наживаются. Очень удобный ассоциативный ряд. Но правда в том, что Эдварда Билла создал не интернет. Эдварда Билла создало именно путинское государство. Своим силовым аппаратом, который набит полномочиями, имеет бесконечную правовую базу, все возможности по пресечению такого рода незаконной деятельности в сети. Но не делает свою работу, а просто наблюдает за цветущим рынком всевозможных мошеннических схем, которые не прячутся по темным углам интернета, а наоборот, все больше инвестируют в рекламу. Билла создало государство своим неадекватным регулированием. У нас кодекс об административных правонарушениях в части нарушения ПДД – это не список санкций, это прескурант. Очень недорого, в разы дешевле простого задержания на акции протеста. Можно ездить по городу 120 км в час, гарантированно не оставляя шансов любому живому существу на своем пути. И именно как прескурант он воспринимается. Достаточно взглянуть на комментарии коллег Эдварда Билла, вроде того же Давидыча. Он же оплачивал сотни штрафов за скорость. Пусть и ездит как хочет, раз может себе позволить. Получается, штрафы – это не санкции за нарушение требований безопасности, не мера защиты жизни и здоровья, а сословные привилегии. Сам себе мигалка. Заработал и катайся. Билла создало государство своим безумным городским планированием, когда прямо по городу, прямо по жилым районам идут настоящие магистрали, которые созданы убивать людей. И только в Москве убивают не менее одного человека каждый день. Единицам из этих ежедневных жертв, единицам их родственников сравнительно повезет. Их убьет или покалечит селебрити. Михаил Ефремов, Эдвард Билл. Тогда есть шанс на компенсацию, на внимание СМИ. Все остальные 440 погибших, это данные за 2019 год, и тысячи покалеченных не заслужили и строчки в местной газете. Мы никогда не узнаем, как их звали и кто их убил. Теперь, прежде чем продолжим, прервемся на короткую рекламу. Сейчас вернемся. Почти четверть россиян после увольнения смогут протянуть только неделю, прежде чем у них начнутся финансовые проблемы. Об этом свидетельствует недавно проведенный опрос HeadHunter, в котором участвовали 5500 человек. Еще 20% признались, что накопленных денег им хватит на 2 недели. Неудивительно, что люди боятся попасть под сокращение и не найти работу. Грустная статистика, но один из способов не попасть в нее – получить востребованную и хорошо оплачиваемую профессию. Одна из таких профессий – системный аналитик. Спрос на таких специалистов непрерывно растет. Хороших аналитиков на рынке недостаточно. Получить профессию системного аналитика можно в онлайн-школе Product Life. Курс длится 6 месяцев. Системный аналитик – это человек, который общается с заказчиком, выясняет, что требуется бизнесу, формулирует задачу, передает ее разработчикам и контролирует выполнение. Причем хороший аналитик еще и посоветует, как оптимизировать процессы и бюджет. Поэтому компаниям выгодно нанимать таких сотрудников. Когда всеми процессами занимается один человек, это гораздо эффективнее. У Product Life большой опыт в подготовке системных аналитиков. Сейчас у них идет уже 30-й набор. Большинство студентов находят работу с хорошей зарплатой уже во время обучения. Преподают на курсе эксперты из Ростелекома и Альфа-банка. Они не просто проверяют домашние задания, а направляют студентов и помогают ориентироваться в профессии. Конечно, все зависит от вас, но если вы поставите себе такую цель после окончания курса, вы станете востребованным системным аналитиком, и тогда уже точно не столкнетесь с безработицей и низкими зарплатами. А карьерный центр школы поможет вам составить резюме и подготовиться к собеседованию. Возьмите будущее в свои руки и получите профессию системного аналитика в школе Product Life. А по промокоду MaximKatz можно получить скидку 40%. Ну, теперь перейдем к другим новостям и поговорим об экономике. Сразу несколько интересных событий и высказываний было на прошлой неделе. Начнем с очередной идеи, отобрать у россиян пенсионные накопления.
На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов выдвинул очень оригинальную идею. На биржевом форуме 2021 он предложил перестать уже стесняться и снова запустить руку в карманы граждан, забрав их... Естественно, пенсионные накопления. Хотя, конечно, он выразился немного иначе, сказал он следующее. Может быть, подумать, как ослабить регуляторику для таких инвесторов, как пенсионные фонды, страховые компании, чтобы можно было вкладывать вместе с государством. То есть, простыми словами, давайте разрешим брать деньги из пенсионных и других фондов и тратить их на финансирование инфраструктурных строек. Туманно при этом пообещав, что проект, конечно же, окупится, деньги вернутся и все будут счастливы, особенно сами будущие пенсионеры.
Так и прямо представляю их счастье, этих будущих пенсионеров. Замысел, конечно, понятен. На счетах негосударственных пенсионных фондов находится больше 4 триллионов рублей. Но трогать их нельзя, потому что Центробанк разрешает инвестировать эти деньги негосударственных пенсионных фондов только в ценные бумаги и депозитные счета. Типа только надежные инвестиции делать не рискованные. Кроме того, Центробанк может устанавливать дополнительные ограничения на инвестирование пенсионных накоплений. Конечно же, Силуанову обидно. Деньги есть, вот прям возьми да возьми. Но брать нельзя.
Висит груша, нельзя ее скушать.
Да. Вот он и решил намекнуть главе Центробанка Набиуллиной, что негоже вот так вот, надо разрешить брать деньги. Давайте типа эти деньги возьмем и вложим, причем не куда-нибудь, а в масштабные государственные стройки, которые так любит наша власть. Набиуллина, кстати, на эту оригинальную идею отреагировала довольно здраво. Она обратила внимание Силуанова на то, что когда государство вкладывается в какой-то проект, это, конечно, слегка повышает гарантии возврата инвестиций. Слегка. Да, слегка повышает. Я бы не сказал, конечно, что слегка повышает. Ну, окей. Но абсолютно, говорит, гарантии не дает. Учитывая последние мегапроекты нашего государства, типа Олимпиады в Сочи, я бы там про возврат вообще бы как-то не заикался. Или про чемпионат мира по футболу, во всех случаях, стадионы вот эти все построили. Ну и вот, значит, Набиуллина продолжает. Каждый проект, в котором будут вкладываться деньги пенсионные, нужно рассматривать отдельно с прозрачными критериями оценки. Силуанов типа с этим согласился, что типа автоматически вкладывать, конечно, деньги никуда не нужно. И, добился такой сговорчивости у самого главного. Решительного «нет» со стороны Центробанка не прозвучало. Набиуллина под напором главы Минфина устало согласилась эту идею обсудить. На что же Силуанов так старательно изыскивает средства? Ему сейчас нужно срочно что-то делать с одним из самых дорогих нацпроектов – комплексным планом развития инфраструктуры, в рамках которого есть целый ряд многомиллиардных строек. До 2023 года на эти цели нужно выделить и освоить почти 1,5 триллиона рублей. Неудивительно, что Силуанов ищет источник длинных и дешевых денег, которые можно было бы взять и очень долго не отдавать, в надежде, что потом все про них как-нибудь вообще забудут, ну или как минимум, что разбираться с этим придется кому-нибудь другому, не Силуанову. Он-то уж пенсионер, наверное, действующий, сколько ему там лет. А хотя с учетом повышения пенсионного возраста, наверное, еще нет.
Ну, кстати, можно опять возраст повысить, а потом и пенсию отменить, все равно никто не доживает.
Да, ну, Силуанов, очевидно, вряд ли будет разбираться с теми проблемами, которые ожидают пенсионеров типа нашего возраста, например. Я на пенсию не очень рассчитываю.
Я тоже не рассчитываю.
Да. Здесь надо сказать главное. Государственные проекты и в других странах далеко не всегда экономически эффективны. А у нас провальные госпроекты и вовсе стали нормой. Неэффективное управление, растущие в разы сметы на больших и помпезных стройках, адская коррупция, все это уже никого не удивляет. Мегапроекты, в которые предлагают вкладываться силуанов, не просто не приносят прибыли, очень часто они оказываются убыточными. Из того, что на слуху, космодром Восточный, например, или мост в Крым, или стадионы к чемпионату мира по футболу. Помнишь, бакланы там продырявливали крышу?
Но это не к чемпионату мира.
К чемпионату мира. Это в Петербурге стадион строили. А. Ты чего? Я на нем даже был на матче. Крыша вроде не текла.
Бакланы?
Вроде не текла, но я помню эту историю, когда бакланы проклевали.
А, ну я больше помню про космодром Восточный. Когда в МАИ училась, у нас студентов прям загоняли, обещали нормальную зарплату, поезжайте летом, поработайте,
постройте. Строить космодром.
Да, и потом у нас...
Ничего не заплатить.
Да.
Логично. Как там, с жуликами поведешься,
да.
Без денег останешься на строительстве космодрома. Так, ладно. Все эти проекты в итоге оказались намного дороже, чем планировалось изначально. Все сопровождались громкими скандалами, типа бакланов с крышей, уголовными делами, некоторые из них и так далее. Например, почти все компании, строившие олимпийские объекты в Сочи, вообще обанкротились. Это как нонсенс, вообще-то говоря. В нормальной ситуации на такой стройке они должны были бы озолотиться, хорошо заработать. Но нет, все было организовано так, что кучу денег разворовали, строителям достались копейки, и они на эти деньги пытались еще что-то возвести. И надо сказать, что это даже все как-то простояло и выдержало Олимпиаду в Сочи. Правда, потом все заросло буревестником.
Да, ну мне кажется, и разорялись они не столько, что потому что у них денег нет, а чтобы потом гарантийные обязательства не выполнять.
Может быть, но это уже такая более длинная история. Может, про нее стоит как-нибудь ролик снять про олимпийское наследие. Это интересно. Да, да. Надо туда даже поехать и записаться.
Кто-то в Сочи хочет.
Предлагается вкладывать пенсионные деньги россиян вот в такие вот штуки. Может, еще стадиончик? Как раз не хватает. Вон в Ижевске нету. Есть подозрение, что бенефициарами этой истории, если она реализуется, в конечном итоге опять окажутся старые друзья Путина. Типа Аркадия Ротенберга, которые являются бенефициарами всего, что у нас тут происходит. Инфраструктурные объекты сведутся к постройке очередного путинского дворца, ну или к реконструкции существующего, ну или в крайнем случае что-то построят, что будет очень дорого стоить и не будет потом активно использоваться. А как решать проблему будущих пенсий россиян, пусть думают будущие россияне. Пойдем дальше. У нас там Путин на 22-м году президентства начал что-то подозревать. Давайте, да, с этим поразбираемся.
С очередным наполовину абсурдным и наполовину бессмысленным заявлением выступил Путин, который сейчас активно готовится к ежегодному посланию Федеральному собранию. Оно запланировано на 21 апреля. Поуправляв ценами на сахар, он решил поруководить немного и министрами. Владимир Владимирович поручил правительству проанализировать и устранить так называемые пробуксовки и трудности выполнения его прошлых обещаний к Федеральному собранию.
Это не задача.
Пробуксовались немножечко. Вот его цитата. «С учетом объективной картины нужно скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, либо предложить другие, более результативные решения проблем».
Сразу хочется предложить одно очень результативное решение проблем.
Да, и очень эффективное.
Да,
и короткое.
Заменить Владимира Владимировича на кого-нибудь другого. Но, значит, продолжим. Интересно, какое решение проблем должно вдруг проявиться, кроме вот того, о котором сказал я, если на протяжении многих лет все эти обращения и речи существовали исключительно в вакууме? Да, формально какие-то цели, порой даже очень правильные, они бредовые, были поставлены. Но по факту помнили о них максимум несколько лет, а то и несколько месяцев, а потом они успешно забывались. Это вообще один из базовых принципов таких информационных автократий, как наша. Никогда не оглядываться назад в собственное ближайшее прошлое. Сегодня можно говорить что угодно, главное, чтобы завтра об этом никто не вспомнил. И дело тут не в коварных чиновниках, которые специально хоронили хорошие начинания нашего президента. Формула «царь хороший, а бояре плохие» не работает, надеюсь, ну все это понимают. Просто никто, включая самого Путина, и не планировал действительно прикладывать какие-то усилия, чтобы все эти обещания выполнять. Здесь работал скорее принцип «авось». Вот сейчас что-нибудь хорошее, вдохновляющее, типа скажем перед выборами, чтобы рейтинг поднять, порадуем народ, а потом авось какие-то цели сами собой выполнятся. И если так, то замечательно, а если нет, то ничего страшного, все равно никто не вспомнит, что там кто обещал. Путин просто обожает во всех этих посланиях что-то такое наобещать. Его полное собрание обещаний по объему было бы примерно как «Война и мир» Толстого. За 20 лет правления он успел наобещать очень многое. Например, к 2013 году он собирался удвоить ВВП, а к 2015-му довести его до уровня Португалии. Это хорошие, правильные цели. Да вот только они так и остались всего лишь словами. Сейчас 2021 год, а с момента, как там Путин это обещал, так ничего не удвоилось. Ну что, теперь мы знаем причину. Это, видите ли, пробуксовки и трудности. Сейчас правительство их устранит, и все пойдет на лад. Чиновники, наверное, возьмут под козырек, построят машину времени, вернутся в прошлое, скупят там евро и биткоины, и все-таки достигнут этих показателей. В 2008 году было обещано, что к 2020-му зарплаты вырастут почти в 3,5 раза, и у каждой семьи из 3 человек будет жилье не менее 100 метров. Россия станет мировым финансовым центром и утвердится в статусе ведущей мировой державы.
Ну, в голове Путина оно и утвердилось.
Утвердилось, да. Сейчас 2021 год, кроме как в голове Путина, нигде это все больше не осуществилось. А эти публичные обращения Путина, многие из которых, кстати, закреплены в официальных документах и программе «Единой России», как-то все забыли. Еще были майские указы 2012 года. Сразу после избрания Путин их, значит, там указал. По ним зарплата врачей и преподавателей в вузах должна была превышать среднюю по региону в 2 раза, и хотя бы 5 российских вузов должны были войти в мировой рейтинг топ-100. По-моему, все, что для этого придумали, это создать свой мировой рейтинг.
Да.
Как-то по-другому не получилось. Были и указы 2018 года, и предвыборные программы «Единой России», которые после выборов чудесным образом, как карета Золушки после полуночи, превращались в тыкву. А жаль, кое-какие идеи были хорошие. Все ветераны и военные должны получить были по квартире, в стране должно было исчезнуть аварийное жилье и сократиться катастрофический разрыв между богатыми и бедными, еще как-то там собирались двигаться в Евросоюз, Шенген менять. Все это для страны с таким потенциалом, как у России в нулевых был, это довольно очевидные вещи, к которым, в принципе, можно было прийти. К сожалению, сбыться им было не суждено, и много лет их откладывали и откладывали. Но вот сейчас-то надо уж наконец все это реализовывать. Устранить, наконец, спустя 2 десятилетия пробуксовки и трудности, которые мешали раньше. Видимо, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, споет гимн, поцелует медведя со флагой «Единой России», перекрестится, бесплатно раздаст миллиарды долларов и этим решит все проблемы страны. Нельзя сказать, что совсем уж никакие обещания Владимира Владимировича не выполняются. В прошлом году в послании Федеральному собранию он, например, анонсировал поправки в Конституцию. Президент сказал, президент сделал. Жаль только, что это работает только с теми его словами, которые представляют интерес лично для него. Типа вот как с обнулением сроков. 21 апреля он снова выступит перед Федеральным собранием с посланием. Скоро выбор в Государственную Думу, на которых ему надо как-то правдами и неправдами обеспечить Единой России победу. Поэтому он наверняка опять будет что-то обещать, может быть, даже снизойдет до народа и милостливым жестом царя скинет немного денег пенсионерам или бюджетникам или еще кому. Но очень важно не вестись на это и помнить, что только сменяемость власти может обеспечить прогресс и улучшение жизни россиян. Пойдем дальше. Следующая новость как раз про деньги, а точнее про их отсутствие в российских регионах. Цитируя классика, «Денег нет, но вы держитесь». Классика, про которого, кстати, у нас скоро ролик выйдет.
Премьер-министр Михаил Мишустин приказал главе Минфина Антону Силуанову, про которого мы уже говорили, в кратчайшие сроки решить проблему с долгами регионов, которые оказались максимальными за последние 10 лет. До 15 апреля Министерство финансов и Минэкономразвития должны придумать новые инструменты кредитования регионов. Недавно глава Счетной палаты Кудрин заявил о риске долговой пирамиды регионов. Они вынуждены занимать деньги на покрытие текущих расходов, причем на коммерческих условиях, потому что возможностей государства не хватает. Даже Путин уже включился в эту проблему. Он раскритиковал действия губернаторов, сказав, что это они вогнали собственные области в долговую ловушку. И пообещал их самих поместить в ловушку соответствующую.
Что это за ловушка соответствующая, интересно? На какую-то такую ловушку соответствующую Владимир Владимирович намекает? Довольно распространенной ловушкой для руководителей российских регионов является тюрьма. За последние 5 лет были осуждены 10 губернаторов, 2 находятся в бегах, а совсем недавно арестовали главу Пензенской области Ивана Белозерцева. Губернаторам впору бы уже какой-нибудь профсоюз создать, чтобы защищать свои права. А то сажают и сажают.
Ну, можно ВДИнфо еще подписаться.
Ну, ВДИнфо подписаться или как-нибудь тюрьмы поулучшать. Все-таки будущее место жительства для многих из них. Если серьезно, то сколько ни кричи на губернаторов или министров, делают не поможет. Ситуация с финансами в регионах действительно аховая, но вина за это лежит исключительно на Путине. Это ведь Путин, придя к власти, решил выстраивать вертикаль. Он совершенно выхолостил всю идею федерализма. Российская Федерация осталась федерацией только в названии. Сначала он придумал федеральные округа. У губернаторов, избираемых на выборах, появились начальники, наместники президента. Потом Путин выгнал губернаторов из Совета Федерации. Вместо них там начали заседать системные, никому неизвестные люди. В качестве компенсации для губернаторов создали Госсовет, совещательный орган, где они могут иногда послушать пространные размышления президента на отвлеченные темы. Ну а главное – это путинская реформа бюджетных отношений. Ее итогом стала централизация финансов. Теперь федеральный центр стал главным распределителем бюджета, что резко повысило экономическую зависимость регионов от Москвы. Собранные налоги уходят в Москву, и часть из них возвращается обратно в виде дотаций. Когда экономическая ситуация ухудшилась, сократились и дотации. Теперь регионам не хватает денег. Взять их можно только в центре. Вот и приходится губернаторам идти с протянутой рукой в столицу, выслушивая по дороге такие вот рассуждения про ловушку соответствующую. Хорошая работка у них, слушай. Да уж. Губернаторам в путинской России быть весело. Тут, кстати, на прошлой неделе попали в какую-то иную ловушку, несоответствующую. Но все-таки попали три губернатора. Тувы, Чувашии и Северной Осетии. Они лишились своих постов.
Никто и не заметил особо.
Никто особо не заметил, кроме жителей этих регионов. Там у нас бурления были в некоторых наших чатах. Но да, это были события какие-то малозначительные. Песков сказал, что это совпадение. Хотя весенний губернатор опад – это дело довольно обычное для России. По указанию Кремля губернаторы уходят в отставку, чтобы их преемники успели назначиться до осенних выборов. Конечно, сейчас правительство после путинского окрика что-нибудь, наверное, придумает. Распечатает какую-нибудь кубышку и выдаст регионам деньги. Но это поможет только на время. Нужно кардинально менять всю бюджетную систему, восстанавливать финансовую независимость регионов. Да и не только финансовую, и политическую тоже. Чтобы была Россия настоящей федерацией, сильными и богатыми регионами. Ну а пока, если мы не выдаем в регионы деньги, то не надо удивляться потом, что у них возникают долги. Иначе как?
В Словакии произошел политический кризис. 6 министров и глава кабинета были вынуждены покинуть свои посты из-за одного решения. Дело в том, что Игорь Матович, уже бывший премьер-министр Словакии, договорился о закупках спутника ВИ, не посоветовавшись с правительством, хотя 2 из 4 партий выступали против. 2 миллиона доз вакцины купили без одобрения словацкого регулятора или Европейского агентства лекарственных средств. Президент Зузана Чапутова раскритиковала действия премьер-министра. Ее поддержали местные газеты «Дейник» и «Новина», которые опубликовали развернутый отчет Национального управления по лекарственным средствам. Из отчета следует, что для проверки не хватило данных, которые должен был представить Центр Гамалеи, но которые не пришли даже после повторного запроса. Тогда словаки запросили информацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам, где сейчас проходит регистрация спутника. И стало ясно, что фармацевтическая форма вакцины в Словакии отличается от той, что была направлена в европейский регулятор.
Что в этой ситуации вокруг российской вакцины в Словакии самое интересное? То, какая, казалось бы, мелочь, может привести к смене власти в демократических странах. А Словакия – парламентская республика. Там премьер-министр обладает очень большими полномочиями. И вот он потерял свою должность. Нынешнее словацкое правительство не так давно функционирует. Оно пришло к власти на волне антикоррупционных протестов, которые начались в стране в 2018 году. У нового правительства была общая идея – борьба против коррупции и мафии, реформа системы правопорядка и юстиции и ориентация на Запад. Никаких больших внутренних противоречий, и все шло отлично. Проблемы начались во время пандемии, как, в общем-то, и в других странах. Нужно где-то найти вакцину, чтобы привить граждан. Матвич вот решил закупить спутник, чем навлек на себя гнев и в результате потерял свое кресло. Помните, Путин недавно на встрече с руководством ФСБ все стращал какими-то ужасными провокациями, которые типа готовятся против спутника? Вот это, видимо, первая из них. Правда, ее жертвой почему-то стал не Путин, а словацкий премьер-министр. Претензии к спутнику на самом деле непонятны. Вакцина работает, о каких-то серьезных побочных эффектах неизвестно. Правда, на прошлой неделе вышла статья в журнале Euroobserver, рассказывающая о 10 осложнениях после вакцинации, 4 из которых якобы привели к смерти. Статья очень странная. Во-первых, она основана на данных, которые пришли в Европейский регулятор лекарственных средств от неизвестного человека. По его сведениям, 4 человека в возрасте от 50 до 74 лет умерли после вакцинации. Смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими или сахаром в крови. И вообще могут быть и никак не связаны с вакциной. Еще 6 человек столкнулись с затрудненным дыханием, судорогами, отеками, высоким давлением, головными болями, головокружением и лихорадкой. Но вот когда возникли эти симптомы, насколько они были интенсивными и как сочетались между собой у разных пациентов, в публикации не указано. В общем, это, конечно, полная ерунда. 10 случаев на 14 миллионов – это очень мало. Да и никаких доказательств связи этих случаев с вакциной не существует. Но наши власти, конечно же, тут сразу усмотрели заговор. Онищенко, бывший главный санитарный врач, сказал: «Это происки Pfizer, который уже сделал очень неблагоприятную ситуацию с AstraZeneca, практически дискредитировал, и вот теперь решил, что нужно расчистить рынок от нашей вакцины». Такая вот потрясающая способность разглядеть во всем, что движется и говорит, заговоры, уловки, попытки развалить страну и ввести солдат НАТО.
Ну, Онищенко примерно так в политике и работает.
Ну, Онищенко всегда так примерно и действует. Да. Да? Ну,
если надо так... какую-то страну наказать, что-нибудь у нас запрещает.
То вылезал Онищенко, да, когда был главным санитарным врачом. Ну, сейчас у нас вся страна так работает. Mm-hmm. В общем, у словаков все будет нормально, со спутником или без. А нам надо бы обратить внимание, в первую очередь, на ситуацию с прививками в нашей собственной стране. У нас даже по официальным данным оба компонента вакцины в России получили менее 5 миллионов человек. Мы с тобой среди этих
да.
людей.
Это да.
Я сделал и Настя. У нас-то в нашем окружении, конечно, многие сделали вакцину, но очень многие отказываются вакцинироваться. К этому много причин. Президент прививается тайно и вообще не ясно чем. Публичные личности, лидеры мнений не то чтобы прямо сильно активно призывают идти в поликлиники, особенно в регионах. Кто у нас прям публично привился с фотодоказательствами? Несколько губернаторов. Остальные говорят: иди прививайся, я тоже привился, а фотодоказательств не дают. Доверие все это, конечно, не повышает у людей. Такими темпами порог коллективного иммунитета будет достигнут примерно за неделю до никогда. А тем временем Россия, по данным New York Times, вырывается на первое место по избыточной смертности. Вот все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Будем следить за событиями и расскажем вам о них в следующем выпуске «Взгляда», который будет в четверг. Ну а завтра у нас обычный ролик. До завтра! Да, туда надо. Все.